Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Мария Аксенова, писательница, поэтесса, автор романа «Дитя леса», который вышел в особой серии издательства «Миф. Читаем Россию». Здравствуйте, Мария!
Добрый день, Ольга! Благодарю, что пригласили меня. Очень рада присутствовать на вашей передаче.
Спасибо, что снова у нас в гостях. Мы уже в программе «Дом с зеленой крышей» поговорили с Марией о романе «Дитя леса». О чем этот роман? Вы сможете это все услышать в программе «Дом с зеленой крышей». Очень интересная книга. Рекомендую послушать нашу программу о ней. Но сегодня у нас программа называется «Про стихи». И поэтому, конечно же, речь у нас пойдет о стихах. Мария, расскажите, пожалуйста, вы кто больше, поэт или писатель? Как вы сами себя чувствуете в данный период времени?
Я всегда думала, что все-таки я больше поэт. Вот, кстати, мой роман называют поэтической сказкой за свой слог. И я так позиционировала, что все мои стихи, они все-таки, все мои рифмы, они больше сделали из меня. И они как раз потому и прорастают в мою прозу. Все мои тексты, они немного поэтичные. Вот. Поэтому я больше бы назвала себя поэтом.
Здорово. Больше поэт. А с какого времени вообще произошло знакомство со стихами в вашей жизни? Когда вы начали писать? С какого возраста?
Я очень рано начала писать стихи, рассказы, сказки. Это было где-то в 6-7 лет. Позже, где-то лет в 11... Моя учительница в музыкальной школе случайно увидела, что на перемене я писала. Ну, то есть на переменке в коридоре сидела, что-то в тетрадке там писала. Еще я вклеивала разные картинки к своим стихам, которые находила либо в журналах, либо это были какие-то этикетки.
Серьезный подход.
Да, то есть иллюстрации создавала. Вот, и она так взяла у меня почитать, попросила. Ее звали Вера Ивановна Игнатенко. Вот, и она тогда так удивилась и сказала мне: «Маша, боже мой, как ты могла от меня все это прятать?» И потом уже каждый урок она просила у меня почитать новые стихи, забирала мне тетрадь, пока я играла пьесы, она сзади сидела за спиной у меня и читала. И она привела меня в дом писателя, который у нас в Амурской области, где я жила тогда, создал писатель-поэт Сергей Сергеевич Сонин. Вот открыл такой дом писателя. Он собирал всех нас, творческих людей, пишущих.
Разного возраста.
Да. И, ну, конечно бы он хотел, наверное, разного возраста. Планировал, наверное, так. Но тогда в основном это были люди преклонного возраста, как я помню все. С некоторыми еще общаюсь в интернете. Вот. И среди молодежи была я и еще... Чуть постарше иногда к нам заглядывал из города Благовещенска писатель Андрей Коваленко.
И вот там уже вы именно становились как юная поэтесса, какие-то занятия проходили, то есть как-то учили, там, не знаю, правили тексты, как это все происходило дальше-то?
Да, там я почувствовала, что то, что я делала и считала своим каким-то детским увлечением, хобби, это оказывается... серьезное дело, и на него можно смотреть совсем по-другому. Сергей Сергеевич рассказывал мне, что стихи нужно редактировать, рассказывал, как с этим работать, вот, и он помог мне и издал мою первую книгу. Я тогда училась в школе, когда начали собирать мы с ним все мои тексты поэтические в один сборник.
Это в каком году было?
Мы начали, когда я училась где-то в 10 классе, но пока, то есть, готовили книгу, и плюс пока я ждала ее выпуска, там тоже была такая небольшая очередь из поэтов. И вышла книга в 2011 году, мне кажется, я как раз закончила 11 класс или уже училась на первом курсе.
Очень здорово, такая юная девушка, первокурсница, и уже своя книга собственных стихов. А прочитайте, пожалуйста, нам что-то из ваших стихов, чтобы слушатели могли уже познакомиться с вашим творчеством.
С удовольствием прочту вам свои стихи. И снег неизбежно обнимет уставшую землю на сон. Ты, скомкав надежды, отпустишь холодную тайну времен. Завьюжит. Ты вдруг перестанешь меня в этих бурях искать. Я сразу пойму, я почувствую. Холодом легче дышать. Отводим глаза, запирая мечты и стихи под замок. Боимся прожить в отражении разбитых непонятых строк. Но утро в открытую форточку паром морозным впорхнет. Напомнит, обнимет. Уставшие, хрупкие чувства прочтет. Ты вдруг перестанешь меня в этих яростных бурях искать. Как жаль, про любовь и про счастье нельзя подсмотреть и списать. Нельзя возвратить, залечить и исправить туманный финал. Бежать мне навстречу, надрывно кричать, растревожив вокзал. Обнять, согревать и любить, горячо до рассвета любить. Прожить со всей силы, сберечь в пустоте нас связавшую нить. И хмурый вокзал остается безлюдным, и пусто в груди, и сонный состав отбывает, вспорхнувшую птицу не жди. Уколется сердце разлукой, я знаю, в тоске угасать, ты больше не будешь меня в этих яростных бурях спасать.
Здорово. А как относились ваши сверстники к тому, что вы пишете стихи? Вы с кем-то делились из ровесников?
Ну, в детстве мне было, конечно, неловко в компаниях говорить, что вот я пишу стихи. Тогда это было что-то такое смешное, то есть несерьезным считалось. И были такие моменты, когда в школе мне приходилось в субботу, как раз-таки, когда у нас была то ли алгебра, то ли геометрия два урока, и мне приходилось ездить в Дом писателя, потому что как раз в это время у нас проходили там собрания.
Надо было спрашиваться с уроков.
Да, и моя учительница все время ругала меня, говорила, как ты мне уже надоела со своими стихами, а я говорила, что скоро у меня выйдет книга, и мне нужно вот обязательно быть, я не могу в этот раз пропустить. Вот, то есть такие были моменты. Но сейчас я об этом говорю просто, спокойно, легко, что я писательница, пишу стихи, пишу романы. Вот, и мой муж тоже, я иногда вот подсматриваю, как он общается со своими друзьями и так восторженно рассказывает обо мне. И для меня это немножко удивительно, когда он вот говорит своим друзьям, которые, возможно, даже кто-то из них и не читает книги. Ну, он так, вот, моя Маша написала роман, и все подробности. То есть для него это тоже...
Гордость семейная. Да, да. Гордость семейная. Это ж его Маша, там, не какая-то там другая соседка неизвестная написала. Да. Это вот не просто так все. А как ваши дети? Как-то вы уже их приучаете к литературе? Детки ваши знают, что мама пишет, что маму надо не беспокоить. Мама работает над романом. Как вот они вообще к этому относятся?
Поначалу я и детям не рассказывала. Ну, то есть до момента, когда я начала писать роман, а потом понемножку... Как-то начала им говорить об этом, посвящать их тоже в свои дела. Сейчас уже просто они всем этим живут, где-то увидят рекламу моей книги, бегут, рассказывают. Вот сегодня мы ждали вас в гости, и они тоже об этом очень много говорили. И сами, у меня старший сын пытается, сначала он пытался писать сценарии, пробовал, я ему подсказывала, немножко рассказывала, как редактировать, исправлять. Сейчас... взялся писать книгу свою, пытается, ну,
а пусть молодец. А старшему сыну сколько лет?
Ему 13, Арсентий, да. Отличник в школе, один в классе, тянет весь класс, молодец.
Ну, как обычно, вот. Рабочая лошадка, так это жизнь такая есть. Да.
Средний сын, ему 7 лет, но он тоже пытается немножко сочинять и писать какую-то сказку про рыцаря, пишет вот. Но и детей я, конечно, вообще... в принципе, приучаю к литературе, мы много с ними читаем, ведем читательские дневники, покупаем книги постоянно, новые и новые, им нравятся. У меня дети читают, некоторые уже в 3-4 года, они уже просто сами сидят и читают, это у них, они настолько привыкли с раннего детства, что мы были, у нас взять новую книгу, это было как какое-то занятие, то есть как игра, и для них это настолько теперь... запомнить положительные эмоции, настолько теперь важное дело, что они вот просто, я иду к ним, они сидят там, читают все.
Вопрос, да, как приучить детей читать, читайте да. сами.
Вот поэтому я много рассуждаю о том, вот как учитель учит детей в первом классе, и очень долго это происходит, да, а у меня это произошло просто буквально за один раз, когда я показала, вот смотрите, вот такие буквы, вот книга, вот давайте прочтем и посмотрим, вот иллюстрации к этому тексту, и как это все интересно, как это связано, и все. Они в это влились, и теперь не могут остановиться.
Здорово. Очень здорово, что, скорее всего, дети тоже будут писать, потому что есть пример, есть задатки и есть хорошее вот именно обучение. Тоже помню, брала интервью одну молодая, очень сильная поэтесса, наверное, одна из сильнейших, кто у меня был в программе. И я спрашиваю, а как вот вы так хорошо пишете, так прям такой сильный слог, вы вообще как-то вот вас в детстве воспитывали? Да ничего, никто меня не воспитывал, да кто меня что воспитывал-то? А кем ваши родители работали? Нам бабушка профессор филологии, мама кандидат наук, ну, меня никто не воспитывал. Ну, это как-то уже в крови все было, врожденное. А что-то еще нам почитайте, пожалуйста.
Я тоже была, как ты. Я тоже была, как ты, уставшая, бурю множа, и колокол пустоты звонил во мне птиц тревожа. Но день догорел, смотри, не вырвало, остудило. Теперь океан внутри, глубокий, бескрайний, сильный. И ты, пережди грозу, вздыхая закат, пытайся, ведь там поутру лазурь и тихие волны счастья.
Здорово. А еще что-нибудь нам почитайте. У вас стихи такие философские, грустные, да, больше? Какой вот ваш почерк как поэта?
Да, я люблю пофилософствовать, поразмышлять, и люблю, когда в стихотворении какая-то спрятана мысль и переплетена всеми этими прекрасными метафорами. Это мой стиль. Зима бесконечная. Зима бесконечным хрустящим тугим одеялом уносит печали и пылких объятий тепло. Взамен пустотой укрывает тебя, чтобы ты забывала, что где-то внутри все остыло, давно истекло. Ничто не цветет и не спеет под вьюги напевы, и некому выпить до дна твой нектар, что есть грусть. Тебя укрывает и прячет в объятия нежных посевов немая разлука, пустотами сжавшая грудь. Ты тянешься мыслями к небу сквозь снежную толщу, но спят твои силы, ты — хрупкий изломанный лист. Усни, погибай до весны, до любви, до рассвета и дольше. Проклюнется сильным побегом любовь, что есть жизнь.
Очень замечательно. А что еще вы прочитаете для наших радиослушателей?
Прочту одно из далеких-далеких стихотворений, которое я посвящала своему мужу. Написала, наверное, его лет 10 назад. Но очень люблю я этот стих. «Любимому супругу. Тобой дышать легко и сладко, и в зеркалах судьбу маня, среди немыслимых загадок ты отражение меня. Глаза закрыв, в холодный космос от суеты умчат мечты. Только твой родной мне голос спасет от колкой пустоты. Тебя вдохну, и снова рядом то, что ищу так не спеша. Ты мое небо, и во взгляде твоем живет моя душа. Тобой дышать легко, так просто, тобой одним, одним тобой. И все сложилось, танцы, осень, стихи, сентябрь лишь наш с тобой. Я не забуду, как награда в моем дыхании будет жить, души не мой, простая правда, тобой дышать, тебя любить».
Как он отнесся, когда такие прекрасные стихи написала ему девушка?
Ну, мы уже тогда были женаты.
А, вы были уже женаты?
Да,
тогда.
Да. Угу. Ну, конечно, он удивляется, если я где-то упоминаю его и что-то пишу о нем. Вот, кстати, мой второй роман, он называется «Многодетные истории», и редакторы мне написали недавно, что не может быть таких идеальных мужей, которого я там описала.
Не надо писать про такого идеального мужа, то что мы прочитаем и расстроимся.
Не в таком контексте, а именно что, где таких берут, и подскажите адрес.
А то читательницы расстроятся, что да, у них да, такого да. Нет. Не надо.
Я мужу это показала. Вам. И он так возгордился собой.
Реальный прототип романа. А вот скажите, пожалуйста, Мария, чтобы писать, вам какое-то особое эмоциональное состояние нужно? Или просто можно сесть, взять ручку и написать стихотворение? Как у вас происходит рождение?
Да, вот это прям уникальный вопрос, потому что никто не рассказывает о таких моментах. Но вот, может быть, это только лично мой пример, но я уверена, что нет, пообщавшись с некоторыми писателями. Я могу писать только когда все в жизни прекрасно, все ладится, настроение хорошее, и даже все печальные, грустные, просто разрывающие душу тексты, они родились тогда, когда на душе было спокойно, радостно, то есть никто не болел, не умирал, никаких трагедий в мире не происходило, ну и либо они уже были пережиты и прожиты, и все успокоилось в душе, вот. То есть, если это грустный стих, он не был написан, когда ты плачешь. Так не могло быть.
У всех по-разному, потому что кому-то достаточно просто взять, сесть, листочек, ручку, написать. Почему я спрашиваю? Мне интересно, я даже такую некую статистику веду, как пишут авторы. Да, кто-то говорит, мне, чтобы сесть писать свои стихи, мне надо вдохновиться стихами других людей. Я почитаю, настроюсь на волну, и все, и сажусь, пишу. А кто-то говорит, мне достаточно посмотреть вот листочку березы, вот я его вижу и могу там написать, там, не знаю, о любви. То есть у каждого свой источник вдохновения, настолько это все по-разному. Но больше все-таки, да, такая динамика, почему ко мне в программу приходят люди возрастные, больше взрослые, причем в основном грамотные, там кто-то с литературным образованием, кто-то просто интеллигентный человек, там может быть техническое образование. Я всю жизнь с детства, с юности писала стихи, но пока воспитывала троих детей, мне было некогда. А вот теперь на пенсии, наконец-то я уже могу. И дальше вот читают. Поэтому да, совершенно согласна, ресурсное состояние дает возможность писать. А не когда там ребенок болеет, бежишь там в аптеку с коляской, там не до стихов.
Да.
Поэтому такая тенденция действительно имеет место быть. И в следующей программе я предлагаю нам поговорить на очень интересную тему о том, что у вас есть целые сказочные истории, об этом чуть позже. Сказки, стихи. А пока будем прощаться с нашими радиослушателями. В гостях у цикла сегодня Мария Аксенова, писательница, поэтесса, автор романа «Дитя леса», который вышел в особой серии издательства «Миф. Читаем Россию». И сегодня мы говорили о стихах. И всем до свидания.
До свидания, дорогие слушатели. Была рада почитать для вас свои стихи.
И слушайте нашу следующую программу. Очень интересная сказочная тема впереди. А программу для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. Да хранит вас всех Господь. До свидания.